И не случайно именно вот эти мантры «Аллилуйя», «Аминь», они как бы довершают молитвенное обращение к Господу, довершают, как бы пролонгируют действие молитвы. Сердце расшевелилось, потом добавляется поток. То есть не просто так все это, не механически это. Действительно, это было на практике познано и отлажено. Вот это имеет место быть, имеет право на существование. Это работающее, это то, что работает. Так вот, сама молитва «Отче наш» выражает искреннее стремление к Отцу Небесному, безоговорочную сдачу в руки, полностью, без каких-либо условий. Есть, конечно, в ней просьбы определенные, дать хлеб насущный, простить долги, избавить от лукавого. Ну, в общем-то, наверное, Господу более понятно, наверное, избавить нас от лукавого сейчас или нет, потому что лукавый будет самый наш лучший помощник. Если мы не готовы к чему-то, и думаем, что мы готовы, если бы лукавого не было, то мы бы такую малость с собой придуманную, недоработки все свои бы, так сказать, забросили, остались бы такими, какими мы есть. Но коль лукавый нас дергает, искушает, значит, у нас есть территория та, на которой он способен угнездиться. Лукавый – это хорошо, это замечательно. Вот, потому что без него мы бы сами за истину приняли бы наше такое призрачное маленькое совершенство, вот, и никогда бы не достигли высшей степени, что ли, совершенства. Поскольку если мы не реагируем на проделки лукавого, значит, у нас уже все в порядке. А коль мы еще способны на них реагировать, значит, у нас есть еще поле для работы. Так что лукавый исчезнет в нас только тогда, когда у нас будет все в порядке внутри. Вот это тоже понятно должно быть. Так вот, эта молитва не погружает нас ни во вчера, ни в завтра. Если вы посмотрите, она ни в завтрашний день нас не обращает, ни в будущее нас не зовет. То есть она нас, опять-таки, фиксирует в реальном моменте времени, если мы посмотрим внимательно на то, что там говорится. Вот здесь и сейчас. Она заставляет нас быть здесь и сейчас. То есть он физику знал, сознание Иисус, и знал, как, так сказать, преподнести своим ученикам, так сказать, без всяких вот таких научных вещей. Просто вот держите здесь, в реальном времени, не выпадайте. Вот к ней все говорится именно в реальность. То есть, по сути, выпадение из реальности способствует работе ума. А здесь вот ее не надо, вот мы сдаемся, вот мы в этой ситуации пребываем. И слава Богу, вот сегодняшний день есть, все у нас есть, кушать, пить. А мы завтра, что мы будем завтра есть? Ну, будет день, будет и пища, действительно. И никогда не было так, чтобы нам не было нечего кушать. Простите, когда мы о завтрашнем дне заботились, сколько иногда ужасов было, особенно в период там перестройки, когда все это ломалось, да, думаешь, как же мы выживем? Ну, выжили же. Всегда была пища, всегда было там что-то. Да, может, мы большего хотели, но нам давали, чтобы мы с голоду не умерли, либо там, так сказать, духовно не погибли. Давали ровно тот минимум, вот тот самый паёк духовный, который нам, в общем-то, помог стать тем, кем мы сегодня все-таки становимся. Во всяком случае, не повредил душе нашей, так я понимаю. Поэтому что нам заботиться обо всей этой ерунде? Все будет, что должно быть. Так вот, многочисленные эмоционально окрашенные молитвы, вот, и молитвы просьбы, особенно если они касаются отпущения каких-то давних грехов, долгов там наших, вот мы что-то там делали, вот, избави нас вот от того, что было вчера, позавчера, там, при рождении, там, у бабушки, у девушки. Вообще они затрудняют молчание ума, вот эти вот греховные разные трехэтажные молитвы о прошлом. Они не дают нашему уму молчать, он постоянно напряжен, постоянно что-то вспоминает, постоянно есть какие-то там, так сказать, тенденции возвращаться далеко в прошлое, вот. По сути, то, что следовало стереть из активной памяти, у нас все время поднимается, поднимается, поднимается. Вчерашний день настолько человека обременяет зачастую, особенно если он на путь становится, начинает думать, а вот я там когда-то там обидел животное, обидел там какого-то человека, сделал что-то не так, мог бы сделать по-другому, и пошло-поехало, конец. Для этого есть инструмент определенный, раскаяние, об этом с вами поговорим. А вот мы что-то пытаемся в молитвах, простите нам за то, вот за это, день прошел, опять, так сказать, вспоминаешь, надо еще раз попросить прощения там за то, за это, потому что, ну, как-то это вот серьезно вроде бы было, вот заноза серьезная сидит, и вот так всю жизнь просим прощения, просим во вчерашнем дне, просим, просим, просим. То есть масса, так сказать, вариантов нас затянуть туда, откуда вообще возврата нет. Мы никогда не вернемся, если будем жить в прошлом, либо будем жить каким-то эфемерным будущим. Понятно, да? Вот это вот очень тонкая вещь вообще во всей работе на пути сознательной эволюции. Купаться в прошлом или строить какое-то будущее. Вот а наш ум, он способен только быть в прошлом, либо в будущем. Ум в настоящем моменте молчит, его нет, он не работает, он просто видит все. Он живет, он счастлив, он находится на месте. Он не мешает нам жить. Он мешает нам жить только когда мы в прошлом или в будущем. Он тогда мешает нам стяжать эту силу, мешает обрести эту благость. Ту реальную благость, которую мы способны стяжать, когда наш ум действительно молчит. Лаконизм и искренность молитв – залог ее абсолютной эффективности. Она должна быть искренней и короткой. Вот тогда она эффективна, тогда она будет работать, тогда она будет бить точно в цель, она будет бить точно в точку. Вот. Сама молитва может быть короткой, но ее эффект, выражающийся в полном молчании ума, может быть длительным. Короткая искренняя молитва выражает, дает длительный эффект молчания ума. А вот эти длительные молитвы, они создают видимость того, что мы как бы на божественную волну настраиваемся, а мы просто, в общем, тупим свой ум. Вот постоянное повторение «Господи помилуй, Господи помилуй» – это тоже как восточные эти джапы, там мантры они творят постоянно. Тупят ум, тупится ум, тупится ум, тупой ум. Он как корова жующая. Корова жует жвачкой, вот ум такой же тупой становится. Тупой, действительно тупой ум становится. Он притупляется. Даже если мы возвышенные вещи говорим, ум становится тупым, он не живой, он не сенситивный, он не острый, он не воспринимающий, другой.
Александр Васильевич,
да, Алексей Кирилл, слушай вас внимательно.
Два слова невидимое искушение.
А?
Два слова невидимое искушение. Господь, не дарит нас искушение, лукавый.
Конечно. Ну, если считать, что мир един, в общем-то, Господь и попускает искушения. Он знает, что делает. Он не препятствует этому. Пока это в нас в позитивном плане трансформирует. Да, а как звучание? Вот одно. Вы скажите, пожалуйста, Алексей Кирилович.
А дай силы не впасть в искушение.
А?
Дай силы не впасть в искушение.
Ну, возможно. Надо вообще просить ввести в искушение. А если не входишь в искушение, значит, все в порядке. Надо его просить, введи, дай попробовать хоть посмотреть, что со мной происходит. Ну вот мы и говорим, что здесь замечательно можно, в общем-то, отточить свою ровность. Именно в Москве, нигде угодно. Главный смысл любой молитвы, какой бы вы ни использовали, молитва – это полное доверие Отцу Небесному. Это полная сдача, безоговорочная сдача его в руки. Потому что молитва – это не обязательно слова. Истинная сила не в словах. Вот. А в сердечном стремлении к нему, в сердечном стремлении к Господу. Если оно есть, то молитва – это просто стремление. Вот стремление безмолвное – это и есть молитва. Молитва без слов. Абсолютно нет никаких слов. Я стремление, и все. Вот. Стремление. Вот как его передать? Никак не передашь. Оно есть. Вот это и есть молитва. Есть стремление – есть молитва. Нет стремления, но инспирируешь его как-то молитвой, пытаешься, чтобы оно как появилось словесное какое-то или прочее. А есть стремление, оно и есть молитва. Так вот, слова – это фон, как правило, потому что слова – это фон. Что бы вы ни говорили, все равно фон. А искренность в вибрации проявляется, в сердечной вибрации. Потому что слова – это, ну, понятно, что фон. За ними должны стоять сердечные вибрации. Можете говорить любую чепуху, но если эта чепуха, так сказать, произносится с искренним сердечным стремлением, то сердце ваше открывается. А лучше ничего не произносить. Если способны сразу ничего не произносить, а вот это вот, так сказать, сердечное стремление как бы вызывать периодически, это и будет лучшей формой молитвы, ничего не прося, естественно. Так вот, те, кто следует творческим путем молитвы, сами приходят к выводу, что многословие в молитве излишне. Они уходят от этого. Уходят просто. Понимает, что слова ни к чему не приводят. Чем короче и более искренняя молитва, тем меньше требуется вообще повторения. Все пышные тирады и песнопения, вот эти возвещения, хвала, обращения очень скоро превращаются в обыденность. Бывает торжественная обыденность, поют, говорят, словословят, а толку мало. Они в обыденность, в рутинную превращаются. Вот, я должен спеть, там столько-то проговорить, 20 раз столько, 50 раз это, 60 раз это, 70 раз это, все. То есть это рутина, обыденность, повинность. Потом это становится механической повинностью. На этом все заканчивается.
Александр Васильевич, да. Покаяние.
А? Покаяние. А будем говорить о покаянии. Это отдельный вопрос. Это сейчас пока речь идет о молитве. Вообще, как, так сказать, что такое молитва? Как
приходить? Когда смотришь на мир, не увлекает в слова.
А?
когда вот ты смотришь на окружение, без да. обрекания это слова, то есть когда он пустой, он притупляется или нет?
Напротив, он живым становится. Живым становится. Конечно, ты все видишь, не включая шум. Да. Когда ты включишь шум, он фрагментирует. Ты видишь одно событие, 20 вокруг не увидишь. А так ты видишь все, и у тебя все понятно. Включается ум, он может только обрабатывать одну проблему, но никак не видеть всего. Вот такое он имеет свойство. Он фрагментирует мир. Включенный ум из мира вырывает фрагмент. Мир целиком не виден, если ум включен. Вот это факт. А? Ну вот я сейчас буду говорить, вы не спешите. Я же подхожу к главному. Но пока еще, так сказать, вот нащупываем. Говорим о проблеме. Я сейчас подойду к молитвам, тем вообще, которые рекомендуются. Так вот. Чтобы закончить разговор о молитве, сейчас мы к этому и подходим. Вернемся к словам, которые сказал Иисус незадолго до своего ареста в Гефсиманском саду, когда его арестовывали. Доподлинно зная свою будущую судьбу, он знал, что его ждет, он прекрасно знал, так сказать, что его ожидает, это смерть. Так вот, Иисус чисто по-человечески начал скорбеть и тосковать. Вот там в Евангелии скажут, скорбь и тоска охватили его душу. Нормальное человеческое явление, он все-таки был сыном человеческим, все-таки он жил в этом реальном мире, в мире скорби и тоски, потому что хотим мы того с вами или нет, то, что в нашем сознании превалирует, это скорбь и тоска, как бы мы с вами ни бегали от этого состояния. Вот как бы мы ни пытались убежать от этого состояния, если мы остаемся один на один с собою, не трансформированным, у нас скорбь и тоска возникает. Это когда у нас работа идет внутренняя, тогда появляются проблески света. А так у нас скорбь и тоска, мы скорбим и тоскуем. Согласны? Так вот, вот эту вселенскую скорбь и тоску за каждого человека, он уже был, так сказать, ну как бы телом всего человечества. Он вот эту скорбь и тоску всего человечества, незадолго до своего ареста, он ее ощущал, он ее совершенно потрясающе ощущал. Так вот, что он говорит в этом состоянии? Он молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Ну, вроде бы не хотел, да, конца этого. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Сдается. И в другой раз. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Все. Если ты не можешь по-другому разрешить эту проблему, то я согласен. По максимуму, на ту самую смерть, которую ты мне уготовил. Вот этот максимум. А если вы читали или смотрели «Мастера и Маргариту», помните этот фильм? Поганый очень фильм. Вообще сам все роман очень сложный, противоречивый. Вообще многие интеллигентствующие, вообще Иисуса по «Мастеру и Маргариту», как бы, вот, так сказать, вместо Евангелия себе представляли. Так вот там на суде у Пилата, что Иисус говорит? Помните он? «А может, ты меня отпустишь?» — говорит. «Отпусти меня. Ну, зачем я тебе нужен? Ну, отпусти». Не просил он этого. Он полностью сдавался на волю. То есть снижается вот тот самый высший духовный накал вот его миссии. Просил он, упил, «отпусти меня». Да не просил он. Внутри колебался, он говорил, «Отец, если чаша сия может минать, пусть минет, но, впрочем, твоя воля на все. Как ты хочешь, так и будет». То есть это совершенно разные вещи. Просил, «отпусти меня». Не было у него таких просьб. Он говорил, на все воля твоя, Господи. Он полностью сдался. Полная сдача. Это финальная молитва. Так вот, да будет твоя воля, это его финальная молитва. Других молитв мы не видим. Последняя молитва в Евангелии, к которой он обращался, Господь, да будет воля твоя. Все. Потому что он подвел финал всем этим молитвенным практикам. Одно, другое, третье, пятое. Вот одна молитва. Твоя воля на все. По максимуму. Вот это единственная молитва, которая вообще должна произноситься нами, если мы хотим что-то действительно реальное с вами получить. То есть реально искренне сдаваться, реально искренне принимать его волю во всем. Во всем. Если вам хочется что-то попросить в трудные минуты, так это можно попросить только дух укрепить. Укрепить дух. Если вы чувствуете некую слабость, то Господи, укрепи дух мой. Это просьба такая незазорная, нормальная просьба. Укрепить дух, ну, можно это попросить. Но, в общем-то, вот на все воля твоя, если вы единственную молитву это будете в искренности, так сказать, произносить, это будет вашей молитвой, то большей молитвой, вот всеобъемлющей, более объемлющей все, что можно объять молитву, вообще не существует. Это именно полностью положиться на его волю. Но эгоисту это трудно сделать, практически невозможно сделать, понимаю. Вот. Поэтому, когда медитативная практика открывает у вас этот поток, когда ваше сердце, налет ожесточенности эгоистической, как бы с него спадает, и тогда вы понимаете, что вы своими силами эгоистическими, малыми или большими, ничего достичь не можете, только тогда вы способны к этой молитве перейти. Но в конце концов вы к ней приходите. В конце концов, полная сдача на волю Всевышнего – это единственная молитва или единственное состояние ваше, которое будет определять всю вашу последующую жизнь, которой вы, в общем-то, получите то, что вам следовало и следует получить. Вот это факт. Так что и никаких не должно быть эгоистических просьб, корыстных, там, ни для себя, ни для своих близких. Если вы кого-то просите для близкого что-то, ну, если вы вступили в некий диалог, что ли, с Господом, вообще надо вступать, учиться в диалог, в общем, искренне с ним разговаривать, как с товарищем, честно говоря. Я иногда разговаривал просто, откровенно разговариваю, как с другом, как с товарищем, искренне, советуясь. Вот это нормальное явление, это не шизофрения. Вы просто будете очень четко ощущать обратную связь, ответ будете ощущать. Учитесь вот этому диалогу. Просто разговору, не просьбам, а разговору, как с товарищем, как с другом. Это не молитва, это общение, это разные вещи. Поняли? Просто разговор. Вот не с кем поговорить. Поговорите с ним, он, те, кто говорил, знают, он откликается, причем очень четко откликается. Так вот, если хотите для кого-то что-то попросить, так попросите, но не скажите так, там, помоги в чем-то, но не повреди душе его, не повреди душе. Вот если это надо сделать, то чтобы душе не повредить этого человека. Попроси ему там ногу вырастет, но чтобы душе-то не повредить, пусть нога вырастет, но чтобы душе-то хуже не было. О детях можно просить, малых, вот можно попросить, конечно, если вы сердечно, искренне просите, вот, ну, как бы, свою энергию вкладываете, то это может как бы возыметь действие. Вот. А когда взрослым просите, то можно душе-то повредить. И если есть просьба, то чтобы душе-то не повредить только. То есть с оговоркой надо, вот, если просите. Ну, не в моготу вам просить, а когда он на самом деле все знает. Все знает. И когда мы вмешиваемся в эти процессы, мы искренне можем сочувствовать человеку, как-то сопереживать. Вот. Но все равно ему виднее. И как бы мы с вами не хотели, как бы мы не пытались с вами подкорректировать его, все равно будет так, как будет. Вот это вот мое глубокое убеждение. Ну, не знаю, на практике это бывает понятно. И еще. Не забывайте за все благодарить Бога. За все, что с вами происходит. Потому что то, что с вами происходит, никогда не бывает во вред душе вашей. Вы должны это понять прекрасно. Все происходящее с вами... только на пользу вашей душе. И вот за все, что с вами происходит, если вы научитесь благодарить Бога, украли у вас кошелек, благодарите Бога, не бдительны вы, миленький, слава Богу, что у вас жизнь не украли. Вот ту самую жизнь, которую вы теряете из воплощения в воплощение, из года в год, изо дня в день. Не ужасайтесь по этому поводу, это уроки для вас. Бдительными, будьте здесь и сейчас, в реальном времени. Выпали чуть-чуть, больно вас стукнули. Чем дальше вы идете, чем ближе вы к Господу, тем меньше мелочей кажущихся. Каждая мелочь важна. Каждая песчинка, каждая заноза у вас становится препятствием, мелкое. Если раньше это было незаметно, что чем ближе вы подвигаетесь вот к той самой реальности, к божественной, тем все менее и менее должно оставаться тех мелочей, которые вы не замечаете. Они обязательно должны всплывать, вы должны видеть, выдергивать. Поэтому, если вас больно ударили, то понятно почему. Вы уже близко спите, уснули, задремали. Щелкнуть вас надо. Щелкнуть, чтобы не спали, чтобы проснулись. И замечательно все. И со временем вы понимаете, что все в вашей жизни, то, что было, казалось бы, со стороны обывателя, но неприятностями, во благо вам, во благо вашей душе. Все это во благо. Вот я свою жизнь сейчас отматываю назад, сколько у меня было всего. Вот смотришь, сколько всего было, и думаешь, боже мой, ведь не состоялось бы то, что состоялось, если бы не было одного, другого, третьего, пятого, десятого. И за все я благодарен. Я с половины пути, более чем с половины, даже меньше, чем с половины, начал благодарить и стал понимать, боже мой, ну неужели так все мудро устроено? Неужели так все феноменально так сказать, устроены в этом мире, по сути. Так вот, при достижении полного единения с ним, когда акт духовного рождения совершается, обретается истинно молитвенное состояние. Тогда специальной молитвы никакой не нужно. И вообще состояние становится спонтанным, медитативным или молитвенным. Ты просто в нем живешь, пребываешь, и, в общем-то, ничего не делаешь для того, чтобы, как говорят, постичь Бога. Не всю жизнь молишься, не стоишь там на голове, не делаешь какие-то немыслимые йогические позы, не всю жизнь медитируешь. А с определенного момента, когда ты родился в духе, когда открылась у тебя спонтанная связь с этой силой, когда ты пребываешь постоянно в реальном времени здесь, сейчас, у тебя становится, ну как, все в порядке. И ты просто живешь, живешь в этом состоянии, живешь в молитвенном состоянии, в спонтанном медитативном состоянии, называй его как хочешь. Ты просто живешь. То есть у тебя появляется время просто жить. Потому что мы просто никогда не живем. Мы всегда с чем-то боремся, сейчас что-то делаем, сейчас что-то пытаемся достичь, там, победить кого-то, себя там каким-то образом ломать. Вот никогда мы не живем. Вот когда понимаешь, что настало время, что ты живешь, действительно, живешь в этом состоянии, пребываешь, и выполняешь его волю. Надо там что-то делать, говорить, говоришь. Не надо будет говорить, с удовольствием не будем говорить. Надо что-то писать, пишу. Не надо будет писать, не буду писать. Надо работать, работаю. Не надо будет работать, найду чем заниматься. Всегда. То есть все, что мне преподнесут, я готов принять. Все, что угодно. Я везде нахожусь в этом состоянии. Где бы я ни был, я всегда дома. Дома всегда. Меня невозможно выгнать из моего дома, который я уже обрел. Куда бы меня ни поместили. Я всегда дома. Вот то, что касается молитвы. С молитвой понятно?
А еще можно спросить?
Да.
В церкви ведь они себе при каждой молитве осеняют крестным знамением.
Ну, осеняют и осеняют. Вообще, сам по себе крестное знамение, если его делать всерьез, это должно быть вот так, до пупка и вот так. Я могу к вам подойти, вот так разболтать вашу энергетику. Хорошо болтается она, разбалтывание идет энергетики. Если вы разболтаете свою энергетику, вот так будете разбалтывать. Ну, это как тоже языческий элемент или психоэнергетический элемент разбалтывания внутренней энергетики. Но они же молятся вот так. Что там можно разболтать, я не понимаю. Как из пулемета. Понятно? Ну тогда вот сделайте, вот пройдитесь до пупка, вот отсюда тянется, вот. Пошли, ой, пошло, волна пошла, балдеж пошел. Действительно, работает, могу сказать. Ну, подойдите, я вот вас сейчас сделаю, у вас тоже пойдет, вот будет вот так качать. О, сейчас я, сейчас буду балдеть сидеть. Мешайте, так хорошо. Вот себя разболтал, раскачал. Буду молчать. Ну честно, вот не хочется ни говорить ничего, все хорошо, приятно. Чудо действительно. Пойдем дальше. Так вот, вторым элементом работы, им рекомендуемый, я бы на второе место поставил не смирение, не покаяние, а бодрствование сознания. Он говорил, не спите, бодрствуйте. Да? Вот говорят нам, вот что такое бодрствовать? Монахи как понимают? Он говорит, не спите бодрствовать, они не спят ночью. Не спят ночь, не спят две, не спят там. Потом днем спят, три часа ночью спят, потому что нельзя. Враг придет ночью, схватит тебя врасплох и не знаешь, что делать. Вот слово не спите, бодрствуйте было буквально понято. Значит, надо не спать ночью. Хотя на самом деле, под словом бодрствование, он понимал совсем другое. Абсолютно другое. Вот сейчас поговорим о бодрствовании. Что такое бодрствование сознания? Так вот, наряду с молитвой он рекомендует своим ученикам, он говорит, молитесь и бодрствуйте. Это два мощных элемента. Бодрствование – это пребывание здесь, сейчас, в реальном времени. Не спящее сознание – это сознание, которое пребывает где? В реальном моменте времени. Оно не спит, оно вот здесь. Спящее – это когда мы в прошлом думаем, вот мы спим, мы не замечаем. Не ночью спим, а вот днем. Мы и днем спим, и ночью спим. Потому что наше сознание гуляет из прошлого в будущее. Оно всегда спящее. Оно не в реальности. Оно туда-сюда снует. Вот. Так вот, смотрите. Итак, бодрствуйте его слова на всякое время и молитесь. Он часто повторяет это своим ученикам. В одном месте, в другом, в третьем. Постоянно он об этом говорит. Так вот, замечательные слова, в которых заложен глубочайший эволюционный смысл. Однако монашествующие христианские аскеты, как я вам говорю, они восприняли это буквально. В результате изнурительных ночных бдений они провоцировали многочисленные недуги, психика расстраивалась, галлюцинации были там всякие, днем были вынуждены спать, уж после обеда обязательно. Ну, невозможно выдержать просто. То есть, есть некие физиологические нормы, как себя, так сказать, не ущемляя во сне, сон свое возьмет, потому что должна быть все-таки чистый организм, все-таки организм должен отдаться той силе, которая хоть, мы говорим, на кончик носа мы запускаем процесс, медитацию для ленивых во сне, она нас чистит, мы спим спокойно, но нас охраняет эта сила, и никакая сатана там, никакой там дьявол нас особо щекотать не будет, если у нас этот поток есть. То есть мы технику безопасности перед сном, если соблюдаем, то будет все в порядке. Не надо, так сказать, не спать ночью, там, прислушиваться, а то галлюцинации точно появляются, да, шорохи там, голоса появляются, если ночь не спишь, другую, третью, это вообще ужасное состояние. Если я ночь не посплю, я не знаю, я, в общем, спать люблю. Я люблю вставать, нормально встаю, сколько бы я ни поспал, но и люблю уходить ко сну, очень люблю. Потому что ночью живешь тоже полноценной жизнью, там интересные вот сновидения хорошие. Вообще я люблю вот эту ночную жизнь, она очень интересная, кстати. Если она сознательная, ты все помнишь. Надо создать впечатление, что ты вообще не спишь. Потому что как только лег, и сразу какие-то события там начинаются, очень интересные события. Ну, много интересного, каждую ночь вот. Это бывает. То есть я с удовольствием ложусь спать и поднимаюсь с удовольствием. То есть и то, и другое не составляет какой-то проблемы. Некоторые трудно засыпают, плохо встают, там или еще чего-то. У меня вот этой проблемы с некоторых пор просто нет. Не существует ее. Так вот, что он говорит? А что я вам говорю всем? Бодрствуйте. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Блаженны рабы те, которые Господин найдет бодрствующими. Но все равно ночью, если лег спать, а вдруг он придет, когда ты уснул, вот схватит тебя, значит, всю ночь не надо спать, если они так понимают. Вот не попадешь в резонанс, придет он, а ты спишь, лукавый. То есть не об этом речь-то идет, не о том, что ты спишь или не спишь. Бодрствуйте все время. Во сне сознание должно быть бодрствующим. Здесь и сейчас, тогда сновидения не будут ужасными, вас кошмары не будут мучить, вы будете управлять во сне ситуацией, а не быть ее заложниками. Вот в этом смысл бодрствования. Понимаете, вот тонкие вещи такие. Ну, тот простой человек, он всегда понимал, это значит не спать. По-солдатски понимали, вот как монахи. Сказал командир не спать, значит не будем спать. Но невозможно же не спать. Уснули, ох, сатана пришел, лукавый схватил. Ну что делать? Не усмотрели. То есть вот этот момент очень тонкий. Блаженны рабы те, которых Господин найдет бодрствующими. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягощались объеданием, пьянством и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно. То есть бодрствовать – это значит не впадать в мирские всякие прелести. Понятно, да? Будете пьянствовать, обжорствовать, какой-то бодрствование. Вы и живые будете спать. Вас можно взять голыми руками, витальные силы придут, вас разорят, все, разграбят, и вы останетесь ни с чем. Да. Вроде бы не спите, ходите, едите, пьете, а все равно спите, да, не бодрствуйте. В этом весь смысл. Если это читать, там все понятно, я не знаю, совершенно ясные вещи. Итак, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земного. Бодрствуйте на всякое время и молитесь. То есть пребывайте в реальности. И видите все, что с вами происходит. Видите все, что в вас входит, что из вас выходит. То есть вся реальность должна быть вами контролируема. Вот тогда вы не спите. И ночью то же самое будет нормально. Потому что ваша истинная сущность, когда она окрепнет в реальном времени, она и ночью будет в реальном времени. Она и ночью будет отслеживать те неприятные моменты, которые не надо днем совершать. А многие, так сказать, вроде бы днем стараются дела творить благие, а ночью столько там глупостей понаделают. Вообще кошмар какой-то. Все грехи сметные там изобразят. А когда вы меняетесь, трансформируетесь истинно, то тогда и ночью, и днем вокруг вашей центральной сущности события будут разворачиваться. Вы какая разница, спите вы или не спите, во сне события какие-то происходят или наяву. Вы едины, вы все равно центрированы. Там, может быть, во сне больше всяких искушений и глупостей, но вы все равно остаетесь в реальности. Вы все равно в той реальности, в том времени, в котором вы пребываете, там другое время. Согласны, что другое время? Иногда в течение 5 минут или 2 минут. Вот, я как-то раньше замечал, вот будильник как-то я ставил, я вообще просыпаюсь до будильника, естественно, редко когда было, может быть, в молодости в глубокой, там будильник звенел, и я тогда вставал. А вот смотришь иногда вот в давние времена, там, ну, минута там до будильника остается, ну, явно, видишь, стрелочка, вот еще чуть-чуть. Опять провалился в сон, и целые события там, такие события развернулись, как будто там целый день в чем-то участвовал. И ну, звенит будильник. Время-то другое, там по-другому время течет, да? Согласны? В тонком плане там время совершенно другое. Там здесь на земном плане 2 минуты, а там ты полжизни прожил или столько, куда-то уехал, приехал, с кем-то поговорил, там вот за 2 минуты попробуй поговори, тут не успеешь 2 слов сказать, да? Вот будильник звенит, а ты целое сновидение огромное, там поучаствовал в огромных событиях. Вот такое бывает, согласны, да? Что же означает бодрствование или бдительность сознания? Это означает, что каждый искренне стремящийся обрести истину должен в любой момент времени видеть и осознавать все, что входит в его сознание, в виде помыслов, каких-то желаний. То есть мы не должны впускать в себя все автоматически. То есть видеть свои мысли, как на ладони. Это вошло одно, другое, третье, пятое, десятое. То есть ничто не должны мы реализовывать автоматически, быть биологическими роботами. Мы же стимул реакции, увидели там что-то, реагируем. Механически реагируем. Вот такой механической реакции на окружающий мир уже быть не должно. Вы должны, пребывая в реальном времени, видеть мысли восходящие, помыслы восходящие, желания. Что-то дается санкцию чему-то, что-то, так сказать, прерываете. Не просто реализуете в импульсивной форме, а начинается своеобразная фильтрация. Свидетель или наблюдатель, бодрствующая часть вашего сознания, не спящая часть сознания, должна фильтровать все, что у вас входит. Вот об этом он говорит. Выделите свидетеля, наблюдателя, который не спит. Который не спит и в дневное время. Он и в ночное тоже спать не будет. Но начинать надо с дневного времени. Не ночь не спать, потому что тогда днем какой там свидетель, какой наблюдатель? Вам будет только вот к кровати прикоснуться, к подушке. Единственное стремление. Вы ничего наблюдать не будете. Вам тут прилечь и все. А вот днем выделите эту наблюдающую часть. Она будет у вас работать. Бодрствующую часть вашего сознания. Так вот, тогда все родившееся в сознании вашем должно критически оцениваться. То есть вы имеете все критика, свидетеля, наблюдателя, цензора своеобразного. Не будет этого цензора на ранних этапах, можете наломать много дров. Это ваша, ну, как бы, техника безопасности, соблюдение техники безопасности на этом пути, иметь наблюдающую часть сознания. То есть она должна быть вами выделена, а то в глупости можете много наделать. Поэтому для того, чтобы глупости не наделать, должен ваш наблюдатель быть, родиться и какое-то время до рождения духовного существовать у вас, выполнять функции наблюдающие. По мере углубления практики бодрствования, бдительность сознания сохраняется и в сновидениях. Это тоже факт. Вы в сновидениях тоже становитесь бдительными. Вы тоже не спите ночью, в смысле, так сказать, реакции на события, которые в тонком мире, на витальном плане происходят. Это замечательная вещь. Тогда сны становятся интересными. Вы не заложники ситуации, а вы активные участники, способны их менять. Менять в вашу сторону. Ну, позитивную сторону. Тогда сны интересны, безумно интересны, как вы меняете там события. Если раньше вы бегали от кого-то, прятались там, скрывались, обычно такие погони были, да? Какие-то силы там неприятные, страшные, потом исчезают эти страшные вещи. Исчезают они, куда-то деваются, их нет. Ну, сны такие, прозаичные весьма, но интересные. Ну, просто интересные сны. Ой, если от начала до конца, то вообще феноменально. Вот каждая ночь это ну, такой спектакль, удивительный спектакль. Вот жить хочется даже и во сне. У меня как-то в юности, вот я своей любимой девушке, вот в 16 лет, да, мы были все слишком целомудренные, нормальные были ребята в те времена. Давно, правда, было. Вот я ей говорил, вот люди болеют. Болеют, у кого-то нет руки, у кого-то нет ноги, какой-то урод. А во сне же ведь может человек нормально жить. Мне казалось, что вот эта терапия, что ли, сном, что во сне человек может пребывать в нормальном состоянии, жить полнокровной жизнью там. Это такая же реальность, как физическая реальность, только реальность тонкого плана. Уж извините меня, это та же реальность. Мы половину жизни проживаем сознательно и во сне. Если мы сознательно действительно, то мы там живем. Тогда вот тот, кто имеет уродство на физическом плане, там может жить полноценной жизнью. Мне говорят, вот такое же может быть. То есть интуитивно я ощущал, что вот это слияние двух миров и что-то вот такое синтетическое из этого мира, из мира тонкого, должно все-таки родиться в жизни вечной как-то вот, как избавление от этих всяких уродств и неприятностей в людях. Вот у меня вот это было, вот как-то я ребенком это чувствовал, лет 16-15, мне казалось, что вот это и должно быть. Даже во сне тот человек может жить полноценной жизнью. Это будет не иллюзорная жизнь, а это будет его истинная сущность, проживать там нормально. То есть вот такое у меня было идеалистическое.
А? Что?
Да, а там и такие интересные. Конечно, ребенку вообще все было интересно во сне. Да ну, почему им? Они просто не хотят тонкий мир покидать, там так интересно, так замечательно, без тела, без этих самых вот назиданий. Вот. Есть от тела свободен. Конечно, там легко, ты все-таки от тела свободен. Вот эта бренность, она вот так там не ощущается во сне. Вот говоришь, что это иллюзия, ну. Эта жизнь тоже иллюзия. И еще какая? Если мы живем так, как мы живем сейчас, не меняя ее. Так вот, Иисус просит своих слушателей и своих учеников в первую очередь заботиться не о том, что входит в их уста, с пищей там, с чем-то еще, а о том, что выходит из них наружу, в форме мысли, поступков, слов. Это главное, не то, что вы едите, что у нас вот культ «я ем», там, эту самую, буду есть растительную пищу, не буду есть там такого. Да это все вторичное, это все не главное, не главное вот то, что вы, так сказать, едите там вегетарианскую пищу. А что из вас выходит, что в форме слов, поступков, там мыслей разных. Вот он говорит, смотрите, то, что оскверняет то человека не пищи, которую он принимает, а оскверняет выходящее из него то, что способно повредить и тебе, и окружающим людям. Вот он как говорит. Ничто входящее в человека извне, а извне в нас только пища входит, да? И всякие мысли могут в нас входить. Могут всякая ерунда в нас извне входить, согласна? Но то, что мы будем выпускать в форме слов и каких-то идей и поступков, вот это плохо. Не только пища в вас извне входит, то и мысли в нас извне многие входят. Разные импульсы и поступки, которые нас провоцируют совершать. Так вот он говорит, ничто входящее в человека извне не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Ибо изнутри, из сердца человеческого, ну, слово «сердце» там имеется в виду витальное существо, вот в том, так сказать, в том понимании сердце – это не истинная сущность, не психическая сущность, а наша витальная сущность, это называлось сердцем. Это то, что исходит из сердца, злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кража, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Вот это оскверняет человека, а не то, что входит в него извне. Как пища, как вот мысли могут войти любые извне, но мы вольны давать импульс им реализовываться, либо нет. И не заботиться потом о чистоте пищи, вот, а больше заботиться о чистоте помыслов и о чистоте поступков, которые из нас, так сказать, открываются. То есть вот такой момент, что в условиях повседневной жизни человек постоянно сталкивается с многочисленными проблемами, с трениями внешними, внутренними, там разные коллизии возникают. Согласна, да, в этой жизни много чего происходит, с другими людьми взаимодействуем. И чтобы хоть как-то упорядочить жизнь повседневную, упорядочить, человеку приходится нарабатывать множество эгоистических стереотипов. Вот он наработал что-то, в одной ситуации он ведет себя так, в другой так, эдак, там, в третьей совсем по-другому. То есть нарабатывает он определенные стереотипы взаимодействия с разными людьми. Бывает такое. Так вот, нарабатывая эти стереотипы, он, по сути, ну, безмерно удаляется от Господа. Он играет фальшивые роли. Он становится актером. Актером, да? Согласно, с одним человеком разговаривает так, с другим эдак, с третьим совершенно по-другому. То есть в каждой ситуации он как бы пытается подстраиваться и какую-то роль выполнять, играть роль. То есть он не бывает собой, он всегда актер какой-то, он всегда актерствует в этой жизни. Вот. Это очень плохо. И все это вместо того, чтобы постоянно бодрствуя, быть самим собой. То есть когда мы спим, мы играем роли. Когда мы бодрствуем, мы становимся сами собой. Почему? Потому что мы в реальном времени. Мы живем в душе, мы смотрим на этот мир в виде все, что есть. А не играем роль, которая видит какой-то фрагмент действительности. Когда мы видим всю действительность, нам стыдно роль-то играть. Если мы играем роль перед одним человеком, мы видим другого человека, который видит, что мы фальшивим. То есть я вижу, я не буду никогда играть эту роль в присутствии людей, да? А когда я ее играю, если я сплю, я ее играю, другие люди замечают, говорят, какой он лицемер, какой он фальшивый. То есть все это заметно. А вот когда сознание бодрствует, уже ты роли исполнять не будешь. Ты будешь собою. Ты будешь в каждой конкретной ситуации проявлять как бы свою истинную сущность. Но не истинная сущность, эгоистическая сущность, действительно божественная. То есть ты становишься другим. Спящее сознание не позволяет играть фальшивые роли. Вернее, бодрствующее сознание не будет играть этих фальшивых ролей. Тебе будет стыдно играть, ты просто не можешь их играть. Потому что ты видишь абсурдность того, что это игра, ты видишь, как ты играешь, как ты приспосабливаешься. Ты себя развенчиваешь, как актера. Вот это интересная вещь. Вот спящее сознание, ты играешь эти роли, ты постоянно исполняешь там, понятно, и дома, с детьми-то так, с женой так, со служивцами так, с начальником так, с подчиненными так. В общем, человек никогда не бывает собой. Он смешной. Абсолютно смешной, если на него со стороны посмотреть, и вообще ужасно. Фигляр какой-то, вот так, актерствующее существо. Так вот, большую часть своей жизни, сам того не подозревая, человек спит. Спит не только в ночное время, но и в так называемое время бодрствования, вот днем. Он механически совершает много привычных действий, механически ходит, ест, пьет, любит, думает, говорит, читает молитвы там, все механически, вот как спящий, роботоподобный, заведенный раз и навсегда механический человечек. А бодрствующий человек никогда не будет делать ничего механически. Он всегда будет пропускать это через сердце, он всегда будет пропускать это через свою истинную сущность. Он не будет фальшивым, он не будет роботом, он будет совершенно иным существом. Так вот, прекрасно понимая всю пагубность механистичности человеческого поведения, Иисус, которое трудно искоренить, иначе как не проснувшись, мы должны проснуться, только тогда механистичность поведения исчезает. Только тогда мы начинаем пребывать в реальном времени. Поэтому он говорит, бодрствуйте, не спите, будьте в реальности. Реальность – это залог контакта с Богом, залог контакта с этой силой, залог стяжания Духа Святого. Не будете бодрствовать, можете молиться, поститься, смиряться, еще что-то делать. Бесполезно. Стяжания не будет. Сила у вас это не войдет. Вот нельзя, так сказать, делать вот то, а вот главное быть в реальном времени – это, по-моему, самое главное вообще. Вообще плюс смирение. Можно без молитвы. Смирение плюс бодрствование. Вот два элемента, которые ну, просто необходимы. Вот без них никуда. Вот никуда не денетесь. Выпадет один элемент, все. Все будете делать, все будете соблюдать нормально. И вот, результатов будете ждать, не будет результатов. Вот бодрствование очень тонкая вещь. Если мы поймем, что такое бодрствование, тогда работа будет вот, по полной программе у нас. Он прекрасно понимает пагубность всего этого и позволяет нам, так сказать, предлагает нам не спать. А когда мы не спим, то кто нас избавляет от всех неприятностей? Та самая сила, которая открывается тогда, когда мы в активном сознании пребываем в реальном времени. Здесь, сейчас, когда мы не спим, она в нас работает. Она работает в нас, она нас трансформирует, она нас направляет, она нас учит, она нам дает откровения. Вот неспящее сознание – это сознание, связанное с божественной силой. Сознание, стяжающее Дух Святой. Спящее сознание не стяжает его. Можете молиться, поститься, делать добрые дела. Нету контакта, не будет. Продолжая оставаться механическим человеком, вы остаетесь отрезанным от этой силы. Все будет вроде бы внешне благопристойно. Результат будет нулевой. Нулевой, ничего не будет. Останетесь тем, кем и были. Чтобы понять огромную значимость в духовной работе практики бодрствования сознания, вот я уже говорил, можем сделать маленькое отступление. Вот то, что я по работе говорил, по своей. Когда мы профессиональную деятельность пилотов в экстремальных ситуациях изучали, так вот пилоты ведут себя в экстремальных ситуациях по-разному. Но когда они пребывают в реальном времени, а это из 250 случаев проанализировано, было все в двух случаях, вот абсолютно катастрофическая ситуация, которой вот, ну, выхода из нее нет, честно говоря, просто нет. Когда машина огромная, 105 тонн, с высоты 11 тысяч метров падает на землю без двигателя, вот попробуй разбери, что там делать. Вот тут у армян были квадратные глаза, прям вот, когда ситуация возникла. Они дремали все время в прошлом, вспоминали, или думали, что им даст диспетчер. А вот тот экипаж, вот, работал в реальном времени, здесь и сейчас, в катастрофической абсолютной ситуации, он так машину посадил на землю, на голую, там, среди лесов, так сказать, тверских, такую огромную многотонную машину, что по приборам, у нее ни один прибор не работал, по приборам так ее не посадишь. Только ощущение попой всех перегрузок, вот то, что он имел в виду, и та божественная сила, которая его вела, управляла посредством его. Он не помнит, как он это делал. и никогда не запомнит, потому что работал Бог в нем. Вот то сверхсознательная деятельность. А когда человек начинает в эмоциональном режиме функционировать, либо в рассудочном, начинаются ошибки, серия ошибок, причем исправить их уже невозможно, цепочка фатальная, человек к смерти идет последовательно, мы это замечаем. Только бодрствующее сознание, которое здесь и сейчас, оно абсолютно свободно от всех катастрофических последствий. Вот поэтому не спите, это закон. Вот наука показывает, простая, так сказать, наука, связанная с поведением человека в экстремальных ситуациях, что бодрствующее сознание способно из невероятных ситуаций вывести человека, так сказать, ну, абсолютно чистым и сухим. Это вот, к слову, разговор о науке, о том, что из себя человек представляет.
Александр Васильевич, да. А вот если судьба вот, погибнуть, а он сознательный?
А что такое судьба погибнуть? Вот у нас все время какая-то в жизни вот такая дилемма возникает. Либо фатализм, либо нет, да? Либо судьба твоя определена, либо нет. Согласны? Вот если ты не меняешься, вот пришел на эту землю, имеешь возможность измениться, даны к тебе к тому все посылки, да, имеешь, ну, как бы зрелую душу. Но если ты не меняешься, то твоя кармическая судьба или кармическая сущность идет по накатанной программе. Ты обязательно где-то встретишь препятствие, которое может, ну, и погубить тебя, либо завести в тот самый тупик, из которого, по сути, выхода нет. Но если ты меняешься в своей жизни, то твоя обучающая, мы будем говорить об этом, кармическая программа, она, в общем-то, имеет возможность быть начатой с чистого листа, то есть прошлое все стирается, просто стирается. И вот то, что судьбой или роком называется, это когда человек ничего не делает, что он должен делать, не идет путем, не эволюционирует. Вот тогда он обречен, фатально, судьба его понятна. Не обязательно, так сказать, он умрет в несчастном случае, он просто умрет в любом случае от болезни, еще от чего-то, не изменившись. Вот тогда судьба есть судьба. А вот если ваше будущее, вот у меня как-то а вот на раннем этапе работы на этом пути, возникал, так сказать, вопрос, что такое судьба, что такое рок, что такое, так сказать, ну, наше будущее. Всегда в реальный момент времени, в текущий, какое-то будущее в нас прогнозируется, согласны? Мы связаны с какими-то людьми. И вот на сегодняшний момент времени у нас у всех какие-то кармические связи. С кем-то, да, впереди. Будущее всегда какое-то есть. Оно как-то спроецировано в отношениях людей. Вот есть какая-то проекция в будущее. Согласны или нет? Вот у нас с вами в отношениях людей с другими людьми есть.
Алексей
Кирилович, извините.
Пример с нашим залом.
А?
Он точно заполнен? Пример с нашим залом.
Да.
Не договаривается, а точно все места заняты.
Да, ну бывает. Так вот, смотрите, если мы с вами меняем себя, мы меняемся, то мы меняем и связи свои в будущем, потому что другие проекции. Мы с теми людьми, с которыми были связаны, находясь на той ступени, на которой мы находились ниже, эти связи рвутся. То есть меняется будущее и судьба и тех людей, с которыми мы были связаны, находясь здесь, и наша судьба, она меняется. То есть каждый текущий момент времени... Если мы в динамике меняемся, то наше будущее, проецирующееся, меняется. Оно меняется. В позитивном смысле меняется. А если мы остаемся прежними, то наша судьба предопределена. Она написана уже там, ну, записана в черных ящиках нашей души. Но мы ее должны изменить, меняясь сами. Вот тогда наше будущее будет другим, не тем, к которому мы пришли сюда. Не с той программой, которая в нас заложена. Обучающая программа это, кстати. Кармическая программа. Мы об этом поговорим попозже. То есть наше будущее не фатально, если мы следуем по этому пути, если мы сами меняемся. То есть фатализм тут исключается.
А Гурджиев говорил, что...
А?
Гурджиев тоже сознательным же был человеком. Он говорил,
ну, спросите у Гурджиева. Гурджиев очень много водки пил, курил, в общем-то, делал много несуразностей, если честно говорить. Вот Гурджиев хорошо сказал о человеке. Вот он сказал, что человек – это механическое существо. Я целиком поддерживаю. Он говорит, что когда человек перестанет быть машиной механической, тогда можно говорить о психологии человека. Вот в этом я его поддерживаю. О методах, которые он пытался, так сказать, культивировать, но они мало имеют отношение к пути сознательной эволюции, если честно.
Можно вопрос?
Да.
Вот по поводу летчиков. Да. Если, допустим, летчик находился в МИГе, да, здесь сейчас, значит, в нем отсутствовал страх?
Что?
в нем отсутствовал страх.
Конечно, если нет мысли, нет страха. Страх рождается в мысли, простите меня. Страх только в мысли может родиться.
Значит, будет связано напрямую со страхом, отсутствие его.
Конечно. Страх – это парализующее явление. Если мы себя уже запугали, ну, фактически, ну, как бы накрутили себя на страх, то это уже поражение. Это поражение. Ситуация усложняется, все, конец. То есть уже фон создан, все, больше ничего не надо делать. Остается только капелька последняя, которая капает, и все.
Получается, значит, надо разобраться со страхом, потом войти в бодрость.
Бороться не надо ни с чем. Надо открыться этой силе, будет фиксироваться сознание здесь и сейчас, а здесь и сейчас никогда страха не бывает, когда мы в реальном времени. В реальном времени страха нет. Страх появляется тогда, когда, ой, какие-то силы там, ой, кто-то там это самое к нам идет. Нет мысли, нет страха. Извините меня, страх появляется только в мыслях. Еще телесный страх, это совершенно другая вещь. Телесный страх, это тоже надо различать. Он не имеет отношения к мыслям, там другого плана, так сказать, ситуация. Так вот, все, что происходит вокруг нас и внутри нас, все это мы с вами должны действительно видеть и реагировать на все это не просто механически, не стереотипно, а сознательно. Вот в этом и заключается бодрствование нашего сознания. То есть видеть в реальном времени все в нас происходящее. Ничто мы не должны совершать автоматически, никаких поступков. По привычке, вот старая глупость пока в нас укоренена, мы не можем жить по-новому. Вот мать говорит, что основная работа на пути, там уже, так сказать, когда мы все-таки немножко подвинулись, это все время развенчивает в себе старые глупости. Вот эти механические реакции на разные жизненные ситуации. Вот когда мы старые глупости все развенчаем, то будет все в порядке. Вот, когда мы научимся по-новому все видеть и реагировать, соответственно, из реального времени, здесь и сейчас. А не по привычке, так как мы стереотипно реагировали всю жизнь на те или иные ситуации. Со страхом, с опаской, там, ну, много у нас, да, всяких оттенков эмоциональных было и театральных, так сказать, представлений, которые мы в жизни с вами играли. Вот. Мы с вами говорили, если наше сознание не будет бодрствующим, то что мы с вами будем делать? Мы с вами будем подпитывать все в нас входящей энергией внимания. Вошла какая-то глупость, мы на нее обращаем внимание, мы можем ее гнать, эту глупость, мы можем ей потворствовать, потакать, обращая внимание на все наши глупости, на все, так сказать, вещи, которые вызывают у нас неприятности, мы их подпитываем, они, естественно, будут к нам приходить, как желанные, ну, как нежеланные гости, мы их не хотим, но мы же их питаем, мы их приручили, прикормили энергетически, мы на них обращаем внимание, они к нам приходят, а вот бодрствующее сознание позволяет отвергать приходящие к нам мысли, там, помыслы, всякие глупости. Если мы их отвергаем, не питаем энергией внимания, они отпадают, они к нам не приходят. Вот единственный эффективный способ борьбы с неприятностями, с разного рода враждебными силами, с проделками лукавого, там, дьявола, сатаны, как хотите, это не обращать внимания на то, что входит в наше сознание, что пытается нас вывести из равновесия, что пытается заставить нас, ну, что-то совершить непотребное. Мы начинаем, ой, какой ужас, ой, что же нам делать, ой, надо молиться, ой, надо просить Господа нас избавить. Обратили внимание, ради Бога, Господа просите, 100 лет просите, обратили внимание, все, будет к вам эта тварь приходить, и вы будете ее питать постоянно. И никакой Господ вам не поможет. А вот не обратив внимания на нее, ну, пришла и пришла, хорошо, ну, пришла. Не обращаю на тебя внимания, раз, два, три, пять, не придет больше. Вот если в гости к вам приходит вампир какой-то постоянно, а вы его не пускаете, раз не пустили, два, три, пять, он придет к вам, да нет, он другого найдет, этого самого, кого, уйдет, уйдет донора, другого найдет. Так же и мысли, уйдут, вся вот эта дрянь, глупость, уйдет она. А вы будете Бога просить, Господи, избавь меня вот от этого, ой, какой ужас, там, внимание обращать, все. Неважно, позитивно обратили внимание, негативно, гоните. Или, напротив, просите избавить кого-то. Да отпустите ситуацию. Ну, пришел и пришел. Мало ли кто приходит. Вы же на улице не каждому обращаетесь, кто вам нравится или не нравится. Идет он и идет. Какое вам дело того, что он идет? Пусть идет. Вот это пришла мысль, да пусть идет. Но не спящее сознание только способно это делать, бодрствующее. Спящее сознание обязательно обратит внимание, обязательно подхватит, обязательно бороться начнет. Это очень тонкая вещь. Потому что оставшись без энергетической подпитки, они отступают. Другого, более эффективного способа борьбы со всякими неприятностями не существует. Не обращение внимания, не подпитка. Все. Не будете подпитывать, все это отпадет. Все в течение короткого времени, честно говоря. Будете обращать внимание, будете бороться полжизни, жизнь положите на это. Бесполезно. Молитву будете творить, еще там что-то, гнать, просить там кого-то, ужасаться, охать, впадать в эти самые, в апатию, тоска. Не поможет. Будете постоянным донором. Так вот, при бодрствовании сознания вы ловите это на входе, за руку вора ловите. Ах, вот он, пришел. Энергия сознания растворяет сразу силу его действия. Поймали. Поймали вора за руку. А когда вы его впустили, начинаете с ним бороться. Ну попробуй, он здоровый. Сатана, пока ему руки не свяжешь, как вот Иисус-то говорит, если кто войдет в дом сильным, надо руки сначала связать. Вот если ему руки не свяжешь, он вас съест потом. И вот он нас и съедает, входит уже. Мы не бодрствуем, спим, впустили спящие, дверь открыли спящие. Он туда вошел, творит там, грабит весь наш дом. А когда мы видим, как он входит, вот эта мысль или что-то разрушающее, мы ее видим как факт, но не впускаем, не поддерживаем, не боремся с ней, а игнорируем просто. Не видим ее в упор. Видим, но не реагируем. Все. Вот так мы связываем руки тем неприятностям, которые пытаются в нас инспирировать всякие трагедии, катаклизмы и внутренние распри. Вот это эффективнейший способ борьбы с теми неприятными явлениями. До этого надо бодрствовать, не спать. Вот об этом он и говорит. Не спите, бодрствуйте. Спящее сознание обязательно впустит, обязательно будет бороться. Обязательно потерпит поражение. Обязательно. Так что все нелицеприятное должно быть у нас на виду. Итак, бодрствуйте все время и молитесь. Поначалу это сложно, но со временем становится нормой, потому что бодрствующее сознание – сознание открытой нисходящей силы. И чем больше мы бодрствуем, тем больше поток открывается, более широкий, и тем более он становится нашим будильником. Он уже нам не позволяет спать. Вот все двеневные движения нашего сознания, он своим шумом, мощным таким, начинает заглушать. Вот со временем, когда ты начинаешь делать что-то неверное, то шум усиливается, вот этот шум, он такой гудит, такой, но я делаю что-то не так. То есть этот шум пытается растворить вот эту входящую формацию, он уже нам помощник. В начальном этапе мы какие-то усилия прилагаем к бодрствованию, а потом уже сама эта сила начинает уже не давать нам спать, она становится постоянным будущим средством в нас. Она начинает работать. Вначале мы ей даем возможность нас угнездиться, а потом она нам уже помогает. Поначалу кажется, что трудно не спать. Ну, конечно, трудно не спать. Я имею в виду не ночью, а вот в реальности бодрствовать. А потом эта сила возьмет на себя руки наши, на себя охранение нас. То есть она будет нас будить. То есть мы будем бодрствовать, пребывая в этом потоке. Уже бодрствование будет не нами как бы инспирируемое, оно будет естественно бодрствованием. Потому что вы уже естественным образом не можете ничего пропустить, потому что эта сила не даст вам возможности спать. Она будет вас держать всегда в реальном времени, здесь, сейчас. Да. Да, да, да. Делаем сейчас перерыв, потом будем говорить о покаянии.